Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами радиожурнал «Друзья, зебры», его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва». Начнем мы сегодня с довольно эксклюзивной такой штукенции. Это интервью нашего российского посла Дмитрия Федоровича Мезенцева в Минске, в Белоруссии, которое я лично, несмотря на гигантскую занятость предновогоднюю, все-таки сам взял, сам слетал в Минск, разорился и разорил свою же собственную радиостанцию, потому что полетать, вот так вот полетать в Минск, как прежде, не получается. Там авиаперевозчики ввели такие цены. Знаете, раньше за такую цену я в свой родной Владивосток два раза мог слетать, как теперь в Минск. Ну, что это такое, я не знаю, но, в общем, раз надо, значит, надо. А было очень надо, потому что Дмитрий Федорович Мезенцев, посол-то он, конечно, посол, но он не простой посол. У него вся биография не дипломатическая, у него он много кем был. Он был военным, он был железнодорожником, он был журналистом, он был губернатором, в конце концов, он был сенатором. И, наконец, судьба этого опытного, мощного, очень интересного, остроумного человека привела в Минск и сделала послом в страну, в республику, которая, безусловно, занимает абсолютно отдельное, абсолютно свое место в иерархии российских дипломатических и иных, и человеческих, и культурных, и дружеских, и братских ценностей. Поэтому очень было это важно, очень это было интересно перед Новым годом поговорить о всех впечатлениях. В Белоруссии год был непростой. Мы об этом с вами в каждой программе говорили с нашими экспертами и нашими друзьями. И тот факт, что Дмитрий Федорович тоже согласился с нами поговорить, это было и приятно. Скрывать не буду, мы знакомы с ним давно. Поэтому этот разговор был и дипломатически выверенным, и по-человечески внятным, как мне показалось, по крайней мере, для меня. И в нем есть важные детали, живые детали, которые нам позволяют надеяться на, чего уж так, чуть-чуть вперед забегу, позволяют нам надеяться на то, что и в следующем году мы с белорусскими друзьями, с белорусскими братьями будем и дальше крепить нашу интеграцию, нашу дружбу, и все у нас будет хорошо.
Дмитрий Федорович, ежели бы вы под елочкой новогодней, условной, стали бы подводить итоги этого года, какие игрушками, нет, не назовешь точно, да? Но что бы вы выделили? Что бы вы для памяти отложили? Что для вас было самым важным?
Владимир Владимирович, ну, во-первых, спасибо за то внимание, которое вы, ваши коллеги, проявляют к той практике российско-белорусских отношений, которая и в этом году, несмотря на COVID, несмотря на вот это тревожное ощущение беды, которая пришла незванно в наши дома, не сломила людей, вот, а, наверное, вызвала чувство большей стойкости и сплоченности. Год уходящий был еще одним годом, подтверждающим особую практику наших отношений между Россией и братской Беларусью. Мы видели, сколь предметными и содержательными были встречи и переговоры президента России Владимира Владимировича Путина и белорусского лидера, президента Александра Григорьевича Лукашенко. Это было и в начале года, когда еще, что называется, мы не понимали, что такое COVID. Да. Это было и в ушедшем сентябре. И скажу вам, даже несмотря на эту пандемию, даже если вот посмотреть на планы министерств, ведомств, регионов последних месяцев, малое отличие от года предыдущего. Угу. Совместная коллегия Министерства туризма и спорта Беларуси, Министерства спорта России, особо содержательная, обращенная на ближайшие годы коллегия Министерства иностранных дел Беларуси и России. И Сергей Викторович Лавров и Владимир Владимирович Макей отметили, что подтверждены практически по всем вопросом международной повестки точки соприкосновения, близость позиций, взаимодействие на площадках Организации Объединенных Наций, особо в рамках ЕАЭС, СНГ, новая страница для Беларуси позиционирования себя в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Только что закончилась совершенно удивительная по формату совместная коллегия Министерства просвещения, науки и образования России, Министерства образования и Госкомитета по науке и технике Беларуси. Вот скажу вам, очень содержательный разговор. Почти 3 часа предметный, деловой по сближению образовательных программ, по определению стандартов обучения, осовремениванию учебного процесса, поиску новых, очень престижных, интересных для молодых людей в обеих странах специальностей, по тому, какая должна быть молодежная политика, чтобы молодые люди знали, что их голос слышен, что они востребованы, что они нужны своим государствам. Это вот последние месяцы. Только за последнюю декаду сентября побывали в Минске, в тех регионах, которые побратимские для субъектов Российской Федерации, губернаторы 6 субъектов нашей страны. Приморье, Иркутская и Омская области, Брянская, Псковская, Ленинградская. Разве не подтверждение того, как глава российского государства поддерживает систему межрегиональных связей? Это толчок и для расширения и поиску реального предмета отношений городов-побратимов. 50 городов Беларуси имеют побратимские связи более чем с 100 российских городов. Это тоже очень важно. И вот шел разговор, знаете, не о протокольном подтверждении прежних связей, то, что подписано, то, что было переподписано. Шел разговор о наполнении вот всей палитры отношений. Это очень важно. И когда вот мы говорим, люди старшего поколения, или там по отношению к тем, кто совсем молод, люди старшего поколения, что вот мы-то знаем, что такое единое отечество. А те, кому сейчас 20-25, они в рамках единой страны не жили. И вот их не надо заставлять там, вспоминать, читать книги. Им надо сейчас помочь, нам всем вместе надо помочь друг другу понять, что единое отечество, союзное государство – это легендарная Брестская крепость, это уникальный совершенно музей Беларуси. Поля ухоженные, ладные, достойные – это гиганты, промышленные гиганты Беларуси. Это замечательный Минск, но это и русский север, наш Урал, и наша Сибирь, и остров Русский, и Байкал. И вот. Северный Кавказ.
Вот. Дмитрий Федорович, так может быть, вот это самое важное, чтобы почаще они встречали, чтобы они видели, где мы живем. Это же интереснейшая страна. Мы там с вами друг друга, что нам друг друга-то убеждать? Вот. А они, некоторые молодые ребята, вообще в Москве-то не были. В Смоленске первый раз приедут, в Смоленск, вот Смоленск.
Ну, а в некоторых странах соседей были.
А в некоторых странах соседей были.
С которыми у Беларуси формата союзного государства нет.
Вот, вот. Дмитрий Федорович, смотрите, тогда прямо скажу прямо и откровенно, задам прямой откровенный,
пожалуйста,
прямейший откровеннейший вопрос.
Рассчитывайте на такой же ответ.
Я рассчитываю ровно на это. Смотрите, так что, права русская поговорка, нет худа без добра. Ведь у нас же вот трения были. Вот сейчас вы описали картину, она явно симпатичнее той, которая у нас была некоторое время тому назад.
Послушайте, ну, если на выставке в Сокольниках, посвященной продовольственному потенциалу России, Беларуси, ряд других наших стран, партнеров, на этой выставке изымается с дегустационных столов 100 бутылок кефира, а потом об этом и российские журналисты, да, и белорусские говорят примерно 2 недели, то это точно не повод задуматься о глубине и масштабе наших отношений. Другое дело, может быть, таких поводов надо избегать. Вот эти вот кефирные наши мясные споры, там, порой споры по энергоповестке, они драматизируются так, и людям, которые воспринимают это с экрана телевизора, там, из газеты, из интернета, как будто ничего не остается. То есть вот Россия и Беларусь не могут ассоциироваться с спором хозяйствующих субъектов. Потом мы же говорим, что есть сегодня задача совершенствовать рыночные механизмы национальной экономики. Как в нашей стране, так и в Беларуси. Понятно, что и в буквальном слове многие директора, хозяйственные руководители, коммерческие руководители говорят, вот надо как можно больше добиться премий для людей, прибыли для предприятий, чтобы достаток был в домах. И в этом плане идет спор продавца и покупателя. Он идет во всем мире. И делать его спором российско-белорусским или трактовать это просто смешно. Другое дело. Мы, если говорим об экономической интеграции, мы должны четко совершенно понимать, что это тот потенциал, который и России, и Беларуси нужен для того, чтобы мы были совместно сильнее и конкурентоспособны. Вот вы знаете, что в 2019 году шла очень содержательная и действительно предметная работа под эгидой правительств, под контролем по десяткам направлений республиканских и федеральных министерств в пользу сближения экономики,
да.
Сближения национального законодательства, нормативной базы.
Спорили, она шла?
Она шла очень активно.
Вот, поверьте. Знаете, вот иногда такое ощущение, что она как-то вот замерла.
Нет, она шла.
Ну, вам виднее, я согласен.
И немного затормозилась, это правда. А я скажу вам, почему затормозилась. Вот вы же просите предельно откровенных ответов. Ну и вот у любого дипломата... Никогда нет того, что они откладывают в дальний ящик. Особенно в системе российско-белорусских отношений. Mm-hmm. Что есть, то и предъявляем миру. Так вот, то, что мы тогда с обеих сторон наработали, это важнейший задел для движения вперед. Это тот профессиональный спор и совместная деятельность, которые ранее за всю постсоветскую историю ни белорусские специалисты, ни российские, ни руководители на уровне министерств и ведомств не проходили и не предъявляли друг другу. Вскрылось то, что было нестыковкой, лакунами невнимания законодателей, нормативные базы, которые уже стали несовременными и мешали делу. Это огромный путь. Другое дело. Я бы полагал, что по нему надо дальше идти. Можно называть дорожные карты. Можно говорить о программах сотрудничества в тех или иных сферах. Мне вот, например, больше нравится такое понятие, как союзные программы, потому что есть союзное государство, есть союзный совмин, есть парламентское собрание и есть союзный бюджет. Давайте смотреть. Вот мы сейчас говорим, цена на газ такая-то, такая-то. Цена на нефть такая-то, такая-то. Но если бы уже мы вышли на формирование единого рынка газа и нефти, а там базовый принцип, практически одинаковая цена для белорусов и для россиян с места добычи, плюс транспортное плечо, то этих вопросов не было бы. А почему не вышли? Потому что в том числе и ваш, в какой-то степени мой брат-журналист, стал говорить, вот это путь... в рамках потери независимости, суверенитета Беларуси и так далее. Но если 20 лет назад главы государств, президент Лукашенко был активным защитником потенциала и выхода на союзный договор, если даже уже больше 20 лет назад, почти 21 год назад, союзный договор был подписан, там все тщательно прописано. Это алгоритм реального сближения, он этапный, и можно выбирать тот этап, который сегодня актуален, значим, который поддержит то или иное общественное объединение, министерство, ведомство, регион, поддержит общество белорусское и российское. Но, на мой взгляд, это путь другой перспективы, другой стратегии, другой силы для Беларуси и России. Не замечать этого нельзя. Тот, кто говорит, что это неправедный путь, лукавит. Тот, кто разыгрывает карту, будто бы там угроза независимости и суверенитета, лукавит. И если даже он заблуждается, то заблуждается искренне, но это не помогает делу. Вот на это надо смотреть сегодня и возвращаться к этой работе.
Дмитрий Федорович, я как-то думаючи над этим всем, вывел для себя такую формулу. Я прекрасно понимаю, как родная и братская Беларусь сохранит суверенитет, независимость, что хотите, свою самобытность.
И свою традицию, и самоуважение.
Культуру,
так никто же не посягает на это.
Вот, как она сохранит вместе с Россией. Но я не очень хорошо понимаю, как она вдруг это все дело сохранит, как нам тут преподают, вот, которые тут по улицам ходят, да? Вне России, помимо России. Я не очень это понимаю. Может быть, я старообразный человек. Может, на меня сильное давление оказывает... То, что мы с вами жили в Советском Союзе. Может, еще что-нибудь. Может, меня так в школе выучили.
Так мы богаче с вами.
Вот.
Тем, что мы жили
так.
В Советском Союзе. И вот нехватка мяса и молока, которая, кстати, сейчас уже становится понятно, была совершенно сознательным ходом тех, кто стремился развалить Советский Союз, она не могла закрыть всю ту палитру эмоций, перспективы, гарантии социальных лифтов, которые мы с вами прошли, и прошли миллионы людей. Что касается интеграции. Пример, вот Владимир Константинович Мамонтов берет карандаш и считает расходы бюджета Беларуси и России.
Ведь я так и делал.
На социальные программы.
Я так и делал.
Да? Расходы на совершенствование инфраструктуры, промышленной, социальной сферы. Да? Расходы на вложение на новое производство. Там с расчетом на годы. Получается такая энная сумма. Вот. Мы не считали, вы посчитайте, нам скажете.
Я сейчас забыл.
Да.
Я потом вспомнил.
А потом, надо будет прекрасно понимать, чем это покрывается. Либо это одна Беларусь решает эти вопросы, либо мы в объективно набранном наборе предложений и в выбранном формате решаем вместе. Вместе, точно знаю, успешнее. И с учетом того давления, которое оказывается сегодня на Беларусь, в том числе экономического, объявленных санкций в отношении ряда предприятий, я бы сказал, ряда десятков и десятков предприятий, в преддверии, не дай бог, чтобы это было, но тем не менее, анонсов секторальных рестрикций, надо понимать, как будет жить наш дорогой, любимый, действительно любимый, родной для нас славянский народ. И, ну, это же мы можем понимать, но решение-то не за нами. И вот президент Владимир Путин очень четко сказал, глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Я полагаю, что слово за Минск.
Я думаю так. И мне кажется, что, может быть, я забегаю чуть вперед. У меня больше сейчас какого-то оптимизма и больше ожидания, по крайней мере, того, что вот эта логика, о которой мы сейчас говорим и в рамках которой мы с вами беседуем, она ведь логика не какой-то выгоды, какой-то мелкой. Она не логика чего-нибудь, как вот, это, слияние и поглощение.
Не сиюсекундные выгоды до понедельника выиграл.
Да, да.
А выиграл в стратегии на десятки лет.
Ну, должна она сработать.
И для молодых людей сегодня, которые не очень знают совместную историю. Многие из них не были в России. Как вы сказали, многие-многие не были ни в Москве, ни в Петербурге. Но вот то, что сказал и президент Александр Лукашенко, когда приехал в Москву по приглашению президента России Владимира Путина на Парад Победы, ровно день в день, через 75 лет после Парада Победы 1945 года, он же сказал публично, я приехал в столицу своего Отечества.
Это
и
мы,
если
это
говорить
мы
так, белорусский
это
лидер,
мы услышали.
Точно границы быть не должно, во всех смыслах
слова. Да, это мы услышали, это очень важно. Вы знаете, вот раз уж вы затронули эту тему, год-то был действительно совершенно особый в этом смысле. Победный год. И союзное государство тут одно хорошее дело сделало, еще помимо прочих. Открыли Ржевский мемориал. Потрясающее совершенно. По своей художественной силе и внутренней силе.
Вещь, влияние на душу человека.
Влияние на душу человека. Вот его вот удалось-то. Какие молодцы эти два молодых.
Молодых.
Скульптор. Молодых. Скульптор. Слушайте, Дмитрий Федорович, а вы видели первый проект, который они, я извиняюсь за это слово, сварганили поначалу? Они думали, что это обычный конкурс. И что они сделают, значит, солдата со знаменем. И, ну, выиграют, не выиграют. Ну, понимаете? И постепенно, войдя внутрь этой ситуации, поняв, что такое Ржев, что это не просто какая-то фанфарная победа, а это мясорубка, во-первых. И, во-вторых, жертвенность огромная была проявлена и так далее. Я так думаю, это мои домыслы. Они переменились внутри себя. И то, что они выдали потом, не могло не выиграть. Потому что вот эта история, солдат, улетающий журавлями.
Не каждый может быть скульптором и художником. Но, наверное, миллионы людей должны пройти такой же путь. Миллионы молодых людей. Угу. Чтобы переосмыслить уже далекую победу, 3/4 века, от дня 9 мая 1945 года. Чтобы осмыслить ее, пропустить через себя. И вот мы порой иногда, когда говорим о победе, не всегда задумываемся о том, что пережил каждый участник войны. И мы видим, как и белорусский воин защищает свою страну. Мы видим на совместных учениях. В этом году замечательно прошли совместные учения. Мы видим, что из года в год объединенная сборная команда вооруженных сил Беларуси на армейских играх которые под командованием, под началом министра обороны Сергея Кужедетовича Шойгу блестяще проходят уже далеко не только в России, как побеждает белорусская команда. Мы видим, как горят глаза. Это не только борьба за выигрыш на танковом полигоне или на снайперском рубеже, или борьба разведчиков за то, чтобы они быстрее выполнили норматив. Это ощущение, это сопричастность себя со своей страной. Вот это очень важно. Мы говорим, что кто-то долго нас убеждал, что учеба там, в среднем специальном учебном заведении, в ВУЗе, повышение квалификации – это образовательная услуга. Вот они заплатили там либо государство, либо предприятие, либо он сам. И вот пойдите и научите его. Ну а как можно учить без воспитания, без сверки позиций, без анализа того, какой ты, зачем ты живешь?
Зачем тебе это образование, наконец?
И что тебе дает твоя страна, а что ты даешь? Если он даже заплатил за образование, он не откупился от гражданского долга.
Хочу напомнить, что мы слушаем интервью чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Белоруссии Дмитрия Федоровича Мезенцева для радиостанции «Говорит Москва».
У нас одна из идей, о которых мы мало говорим, это совместное производство и экспорт, и завоевание тех рынков, которые сегодня не очень завоеваны российским и белорусским товаропроизводителем. А вот, может быть, вместе будем успешно работать. Мы знаем, что одна из наших братских республик Советского Союза, близкая для нас, народа единого, по сути дела, с нами, сегодня теряет промышленный потенциал. А вот если бы мы все это раньше начали, начали сверку, начали совместную экономическую интеграцию, начали бы разговор о том, что мы вместе будем точно сильнее, то продукция уникальных авиастроительных производств, производство работавших на космос, она давала бы сегодня результат не только для одной страны,
конечно,
а может быть для ряда стран. И вот то, что сегодня идет успешная работа, и видели совсем недавно прошла встреча глав государств Евразийского экономического союза над укреплением экономического потенциала стран пятерки, и то, что сегодня значительное число стран становится наблюдателями при ЕАЭС, это ведь тоже показатель того, что экономическая интеграция – это ответ на вызовы времени, в том числе COVID. Ведь мировые лидеры…
Нам только этого не хватало еще.
Потеряв значительную
году,
часть.
В этом году нам только COVID не хватало, да.
Ну,
да.
Вот,
ну что сделаешь? Да? Испытаница, я бы сказал.
Господь не посылает болезни, испытания просто так. Он посылает их в осмысление и с тем, чтобы мы сделали те выводы, которые либо позволят нам это все преодолеть, либо, растерявшись, отступить.
Мы
хотим
делаем?
Преодолеть.
Мы их делаем?
Ну, вместе с вами давайте будем думать. Разговор об экономической интеграции по-настоящему актуален. И это ответ на требования времени. Задержаться, забыть, отложить – это значит обречь себя на ситуацию, когда можно будет не нагнать. И вот мы же говорим о новом технологическом прорыве, о вызовах новой технологической революции. Это сегодня очень важно. Цифровизация, искусственный интеллект. Вы видите, сколь много глава российского государства уделяет этим программам.
Да.
Но эти же программы, они не по отношению к одной стране. Это вызов и задача ведущим державам мира, тем странам, которые хотят занимать лидирующие позиции. Мы видим, сколь успешно проходили переговоры Михаила Владимировича Мишустина и Романа Александровича Головченко с широким участием глав республиканских и федеральных министерств и ведомств. Мы видим, что сверяются позиции по многим направлениям развития национальной экономики. Но мы должны эту тональность вот, разговоров новых премьер-министров, деловитую, очень плотную, результативную, добиться, чтобы перенести на все остальные этажи. Ради того, чтобы экономики были сильнее, и чтобы можно было прогнозировать вот в Беларуси прогнозы на пятилетку. Вы знаете, что у нас бюджет формируется на более короткий срок. Но стратегические программы, которые утверждает президент Путин, они до 30-го года уже сегодня.
Давайте сейчас уйдем на новости, на перерыв, послушаем, что новенького у нас произошло сегодня за это время, а потом вернемся и дослушаем нашего чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Федоровича Мезенцева. Это интервью он дал эксклюзивно, специально для радиостанции «Говорит Москва».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
Ну вот мы снова в эфире, радиожурнал «Друзья, сябры», и мы продолжаем с вами слушать и предлагаем вам дослушать обязательно интервью чрезвычайного и полномочного посла России в Белоруссии Дмитрия Федоровича Мезенцева.
Я в последнее время нисколько не верю такой истории, как многовекторность. Истрепали. Многовекторность – вещь хорошая, наверное, надо думать. И туда, вы же сами говорите, технологии новые, это да. Объективная вещь и так далее. В конце концов, Владимир Владимирович Путин нам говорил, что вообще-то неплохо нам единое экономическое пространство обустроить от Лиссабона до любимого мною Владивостока, родины моей. А даже до Берингового пролива. И, пожалуйста.
Это ну, инициатива президента Путина – это большое евразиатское партнерство.
Да, да, все это так. Но вот эта многовекторность применительно к… Если ей манипулировать вот в сиюминутных каких-то интересах, для меня ценность потеряла. И чего же, если честно сказать, в Беларуси иногда этой многовекторностью как-то так умеют про нее сказать и так как-то ей прикрыться… Что толку-то не будет от такой многовекторности. Ни Беларуси, ни нам, ни тем странам, может быть, даже на которые еще там есть расчет.
Ну, давайте вместе, не обижая наших партнеров, да. Посмотрим на этот термин.
Давайте.
Не очень много уделив ему внимания.
Да, и тем не менее.
Экономическая многовекторность. Желание представлять свою продукцию, промышленную продукцию, агропродукцию, фармпродукцию на зарубежных рынках обоснованно и понятно, потому что национальная экономика Беларуси – это экспортоориентированная модель. А сейчас мы видим, что даже те ближайшие соседи, которые были вполне расположены к республике, подчеркивали и показывали, иногда в ущерб отношениям с Россией, дружественное расположение и готовность эти отношения укреплять, ведут себя по-иному. Я не готов давать какие-то жесткие оценки сегодня. Но совершенно ясно, и вот если даже вернуться к народному фольклору, может, в том числе к славянским сказкам, там всегда идет борьба добра со злом.
Да,
точно. И в сказках добро побеждает. Но побеждает добро, когда оно сильное, когда оно умное, когда оно не конъюнктурно расчетливое, а открытое, широкое, вот такое, к людям, в поддержку.
Славянское.
Ну, и славянское. И славянское, да. И мы из этих сказок знаем, что зло нельзя уговорить, зло нельзя убедить, его можно победить или, отстранившись от него, идти своим путем. Вот я абсолютно убежден в том, что сегодня сложный период для Республики Беларусь, западные столицы, и Соединенные Штаты Америки, Великобритания, столицы стран Евросоюза показывают предельно жесткое отношение и дают не правовые, а скорее эмоциональные оценки, которые становятся политическими. Это формирование новой стратегии не по отношению к Беларуси только, а по отношению к руководству Беларуси. И совершенно понятно, что глобальная задача отрыв Беларуси от России не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят. Я об этом писал Збигнев Бжезинский в начале 90-х годов. И никто от этого не отказался. И мы должны об этом помнить. И вот если мы об этом забудем, а еще более начнем там, под любым лозунгом многовекторности, обоснованности или там, чьей-то недоплаченности за то, чтобы многовекторности было меньше, начнем видеть шаги нашего ближайшего союзника по пути уговаривания зла, то точно победы не будет для нашего единого большого дома. Для нашего союзного государства. Потому что у нас оборонное пространство единое.
Вот.
Взаимодействие пограничных служб, взаимодействие специальных служб. И терроризм, как один из важнейших вопросов, которому нужно уделять особое внимание, из международной мировой повестки никто не вычеркивал.
Вот вы говорили, знаете, о чем я думал? Это какая картина у меня стояла. Когда забастовщики на крупном белорусском предприятии, 90% экспорта которого
идет, приходит,
идет в Россию, и они, подавшись, вот, собственно говоря, я бы сказал, обманутые, скорее всего. Или, может, мотивированные, как теперь принято говорить, бог их там
порыв.
Знает. Порыв какой-то,
порыв, да. Эмоциональный порыв, выключает голову.
Думаешь, так они же сейчас, в общем, поломают такую важнейшую вещь. Ну, нет, поломают, наверное, не поломают, наверное, одумаются. Они же люди здравые, в конце концов, по-моему. Но в каком-то вот этом порыве, на вот этой волне, вот это, этого не надо, конечно, давать возможность вот, это, вот этому как-то победить. Тут добро должно...
Нельзя позволить злу победить добро. Президент Лукашенко очень точно и четко сказал, что тот, кто не хочет работать на предприятиях, может уходить. Но ведь дело не в том, ушли эти люди и остались. Дело в том, что эти люди, значит, не в полной мере оценили масштаб и потенциал наших отношений, в том числе экспортный потенциал, и то, что дает Россия. То, что дает родное предприятие каждому из них. И когда вы сейчас вот вспомнили, это действительно сложный эпизод, который был сложным эпизодом для и коллектива, и для тех политических лидеров, которые приехали на этот завод. Сопереживаю до сих пор этому событию, но тем не менее убежден в том, что надо сделать вывод. Надо сделать вывод, что не только объемом экспортных поставок в Россию определяется наша система отношений. Вот вы сейчас сказали «сломать». Очень легко сломать и разрушить действующее производство, которые, в том числе и благодаря позиции белорусского лидера, сохранены и не разрушены в постсоветский период.
Они нам нужны, в конце концов, россиянам.
Но очень...
И Беларуси. И
важно об этом помнить.
Да.
Но очень несложно и сломать систему отношений. Неловко оброненным словом, неловким действием, попыткой давить, там, не дай бог, угрожать российской стороне. Это, во-первых, бесперспективно. Это мы видим уже и в постсоветский период, и в последние годы, когда Россия живет на этапе санкций. Но самое главное, вот это как, ну, наверное, какой-то особый ценный хрустальный кристалл, который мы должны беречь и холить. Мы не можем его обронить, потому что однажды разбившись, очень трудно будет сделать новый, а склеить уже будет невозможно. И вот еще раз говоря о многовекторности. Многовекторность, в моем понимании, человека, работающего здесь, в Беларуси, но в российском посольстве, как экономическая, понятно и обоснованно. Как политическая модель, это то, что убежден в том, не может и не должно ни в коей мере ставить под сомнение глубину, масштаб и стратегическую ориентированность отношений с нашей страной. Нельзя выбирать от того, больше тебе прислали в твой бюджет по итогам поставок, гуманитарной помощи или меньше, и от этого как будто союзник становится ближе. Это не деньги ради дружбы. Это нельзя делать. И это никогда не давало результата во всей мировой истории. И не только в веке 20 или 21, на протяжении веков. И, к слову сказать, если посмотреть на историю Киевской Руси, где и Витебское княжество, и Полоцкое княжество играли очень весомую, в том числе политическую, экономическую роль, тогда ведь никто особо это не делил. И вот мы совсем недавно получили от историков копию карт, где написано «Великое княжество Литовское и Русское». И это абсолютно точный итоговый документ. И никто не делил по языковому признаку. И при этом, с другой стороны, нам и не нужно обижаться на то, что некоторые вывески в Минске на белорусском языке. Может, надо попросить наших братьев, чтобы вывески были на белорусском, русском, английском и китайском, а не только на белорусском, английском и китайском.
Конечно.
Ну, когда я проезжаю мимо вокзала, написано «Чугуночный вокзал», мне нравится, уж я железнодорожник. Спасибо за внимание к отношениям России и Беларуси. Спасибо за пожелания и в адрес почти 200 послов России в разных странах мира. Спасибо за пожелания всем российским дипломатам, коим я имею право себя причислить. И, конечно, спасибо за отношения многих лет и журналистское товарищество.
Это было интервью чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрия Федоровича Мезенцева. Он дал его специально для нашей радиостанции. А у нас не так много времени осталось до финала нашего последнего в этом году радиожурнала. И не теряя оного, мы переходим к рубрике «Худкая лыжка», что означает «приятного аппетита» и означает, что сейчас с нами на связь выйдет Елена Николаевна Еловик. Она журналист по специальным проектам издания «7 дней», но у нас она хозяйка нашей российско-белорусской кухни. Ты бери, бери картошку,
Худкая лишка.
Я вот предлагаю приготовить блюдо, которое называется лазанки. Или лазанки, не знаю, как уж там ударение, орфоэпия, норма правильно. А это блюдо спорят кулинары. Одни говорят, что... Хотя спорить, наверное, должны историки. Одни говорят, что в 16-м столетии уже готовили в Беларуси, другие в 17-м, но неважно. А интересно то, что оно очень напоминает популярную сегодня итальянскую лазанью.
А, так вот, вот у меня сразу, как у языкознатца, у народа, у языкознатца, да. Я подмастерье, я такой не есенинского уровня, но у меня тоже, но тоже немедленно у меня возникла эта ассоциация, а не у итальянцев ли мы с вами белорусское народное блюдо-то сперли? Ну-ка расскажите, из чего оно там готовится?
Ну, я хочу сказать, что...
Или, да, а может, они у нас? Может, итальянцы у нас?
Параллели, да. Да. Ну, по крайней мере, официально в это уже в блюдо белорусской кухни оно занесено. Вышла такая объемная кулинарная книга. И там вот уже как наше национальное блюдо, лазанки, известное с 16 или 17 века.
Очень хорошо.
Главное же все вовремя, знаете, как патент. Надо вовремя зарегистрировать и сказать, что нет, наше...
Понятно. Нет, наше народное итальяно-российско-белорусское блюдо. Так, давайте, давайте.
Нам понадобится, записываем.
Так, беру ручку.
Пшеничная мука.
Так.
Кстати, пшеничная мука. Но я хочу сказать, что это вот вкуснейшее блюдо, кусочки из теста, их готовили и не только из пшеничной муки раньше, их готовили из ржаной или гречневой муки. Но мы возьмем такой вот привычный классический вариант,
так,
пшеничную муку.
Так.
Пшеничная мука, 600 грамм, вода холодная, но это зависит от муки, но где-то приблизительно 250-300 миллилитров понадобится.
Полтора стакана, соль, грубо говоря, да.
Да, 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 да. Соль, полчайной ложки, растительное масло, 2 столовые ложки, щепотка сахара. И теперь начинка.
Начинка.
Нам для начинки понадобится свиная копчено-вареная грудинка, 70 грамм. Грудинка свиная. Мы же знаем, что в связи с тем, что год быка, никакой говядины на столе быть не должно.
Понятно, понятно.
Для тех, кто, да,
для тех, кто верит,
соблюдайте.
Для тех, кто верит, да, верит, да, в китайскую народную мифологию. Да, так, так. Хорошо.
Далее 100 грамм охотничьих колбасок понадобится нам. Средняя луковица.
Слушайте, я вчера купил 50... охотничьих колбасок, я ничего не знал. Это свыше
вот
сигнал был.
Вот припасите, да-да-да, для лазанок белорусских.
Так.
Кстати, это блюдо такое достаточно калорийное и питательное, сытное. Так что вы можете накормить лазанками, а потом уже не понадобится ни оливье, ни селедка под шубой. Народ будет просто заниматься настольными играми, хороводить у елки.
Так, знаю я свой народ. Ни черта он хороводить не будет, а будет продолжать. Упорно перейдет на оливье, и ему
все нипочем. То есть вы хотите сказать, что это будет на десерт?
Не знаю, как пойдет. Так, давайте. Колбаски охотничьи, понял.
Значит, охотничьи колбаски, средняя луковица, сливки 50-70 грамм. И вот, смотрите, тертый твердый сыр 50 грамм. Это уже
тёртый,
нам
твёрдый
лазанью такую, да, напоминает твёрдый пармезан, сыр, итальянский вариант.
Да, 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 да. А вот, а где ж брали-то наши предки тертый сыр, да еще и твердый? Что, они потереть могли, все,
да,
же хотите?
Да в 16 веке, да?
Ага, в 16 веке.
Как это говорится,
сыр.
История об этом умалчивает.
Хорошо, так. Может, мягким пользовались, бог его знает. Да, как-нибудь. Уж как пойдет. Да-да-да. Так-так, творог, может, клали. Так.
Ну, это отдельное, да, изучение.
Это мы изучим, это мы изучим. Поручим, кстати, ученым, да, надо, поручим ученым.
Надо изучить, да, в 16 и 17 веке, да.
И?
Итак, начинаем готовить. Кстати, вот тесто для лазанок очень похоже на пельменное. Мы когда-то вареники готовили вот в нашей худкой лыжке по такому же рецепту.
Так.
И вот это тесто тоже очень простое и напоминает пельменное или варениковое. Итак, просеиваем муку, высыпаем горкой, в этой горке делаем выемку и добавляем туда щепотку буквально соли, сахара и немного растительного масла. Если вы не забыли наш прежний рецепт, растительное масло нам нужно для чего? Для эластичности.
Да, помню.
И постепенно доливаем воду, да, замесили тесто, вот пока оно не станет таким твердым и пластичным.
Ага.
Замесили, очень простое тесто, даже неопытные кулинары говорят, что получается буквально с первого раза. Дальше раскатали тесто толщиной, ну, где-то сантиметр, полтора сантиметра, и дальше нарезаем ромбами. Дальше, если вам время позволяет, то пусть эти заготовки сохнут при комнатной температуре. Если же времени мало, то можно быстренько подсушить в разогретой духовке.
Угу.
Где-то 100-120 градусов включаем температуру и разогреваем.
Да.
Вот они сушатся, а мы в это время готовим начинку.
Угу.
И вот
с
пока мы не приготовили начинку, пусть оно сушится. Потому что нетерпеливые такие вот все,
вот
да,
именно,
мужчины.
Да.
Грудинку нарезаем кубиками.
Ой,
ну, ромбиками не получится, кубиками обжариваем. Пока не начнет вытапливаться жир.
Так.
Обжарили, потом добавляем мелко нарезанный лук и продолжаем пассеровать до золотистого цвета.
Так.
Дальше, вы думаете, что я забыла про ваши охотничьи колбаски, которые вы на медне купили?
Нет.
Вы их достаете.
Я вас знаю, вы ничего не забываете.
Кружками режете, да, и вбрасываете туда сковородку и жарите еще 3-4 минуты. То есть вы представьте, вот у вас такое будет месиво, в хорошем смысле этого слова, где грудинка, где мелко нарезанный лук и охотничьи колбаски. Само по себе это очень вкусно, но воздержитесь, не нужно это все есть, это начинка наша.
Вот именно.
Потому что мужчины любят так поспешить.
Да. Вовремя
дальше,
надо отнимать у них, да, отнимать у них.
Да. Вы отварили эти наши лазанки в подсоленной воде. И уже готовой начинки добавляем эти лазанки с небольшим количеством воды, в которой они варились.
Так.
То есть всю воду мы сразу, когда отварили, не выбрасываем, не сливаем.
Угу. Так,
да. Мы добавляем небольшое количество воды, и туда еще сливки, сыр, и начинаем все это тушить, постоянно помешивая.
Ага.
Да.
Интересно,
вот получается,
что такое
надо. Тягучим, да.
Так.
Все это снять с плиты.
Так.
Выложить на тарелку и украсить зеленью. Вы вообще можете представить, как это аппетитно?
Да, это съели по дороге, прямо со сковороды просто. Ничего не украшали. Знаю, как это будет. Потому что так аппетитно рассказали. Это съедят, оно даже до стола не дойдет, я думаю. Оно как-нибудь... Ну, ничего.
Я тоже уверена. Кстати, вот лазанки можно подавать запеченными. Для этого в керамический горшочек, а вы знаете, что очень многие блюда белорусской кухни готовятся именно в керамике, да? Значит, для этого в керамический горшок нужно выложить слоями отваренные лазанки и начинку. Тоже добавляем сливки, посыпаем сыром и уже ставим в духовку. И ждем, когда это все подрумянится до золотистой корочки. Вот такой второй вариант. Один у нас на плите, другой у нас, если свободно духовка не занята, то мы можем вполне в керамический горшочек, можно такие маленькие керамические горшочки и всем выдавать порционно. Но мыть потом, если у кого-то нет посудомойки,
тяжеловато.
Не совсем это, да,
удобно. Тяжеловато, да, там сыр прилипает.
Вот такое калорийное блюдо.
Прекрасно, прекрасно.
Поздравляю всех наших слушателей. Хочется пожелать, чтобы в этом году мы все подняли свои бокалы, рюмки, фужеры за здоровье родных братьев, жителей наших замечательных стран. Мне кажется, что все получится и у России, и у Беларуси. Для этого нужно надеяться на свои силы, не ныть, видеть главную цель и настраиваться только на хорошее.
Наш радиожурнал «Друзья Сибры» плавно движется к финишу, но мы не можем закончить, пока не поговорим с нашим главным экспертом по белорусской политике, да, честно говоря, и по Беларуси в целом, с деканом философского факультета Белорусского государственного университета Вадимом Францевичем Гигиным.
Изменения, которые мы с вами фиксировали, они продолжаются. Конечно, происходит очевидный спад протестной активности. Это важный момент, и в этом плане белорусская власть, она приобретает... Ну, она и была уверена в себе. Ну, ощущение такое, что вот этот этап определенный пройден. Собственно говоря, эксперты и предсказывали, что вот эта вот активность где-то 3 месяца она будет спадать. Мы даже наблюдаем по социальным сетям контенту, то, что пишут, говорят, дают интервью. Я бы обратил внимание нашей аудитории на интервью бывшего посла Беларуси в Словакии Лещини, интервью там Давидовича Лыжника, дают многие очень интервью, которые дают оппозиционно, резко протестно, резко антивластно, резко антилукашенковски настроенные люди. Там очевидное разочарование, пораженческое такие настроения, начало определенного раздрая в этих рядах. Конечно, это не означает, что протестные настроения уходят из общества вообще, но они уходят с улиц. Это очевидно, власть действует достаточно последовательно и уверенно. Президент Лукашенко выполняет обещания, которые он дал, когда вышел, по-моему, в конце августа это было, к ОМОНовцам. Помните, это знаменитое: «Вы красавцы, молодцы, а с этими мы разберемся». И вот сейчас разбираются по каждому случаю угроз, по каждому случаю нарушения правопорядка. Активно, все более активно проявляет себя парламент. Мы очень много критиковали наш парламент, что он первые особенно недели, первые месяцы был недостаточно активен. Вот эта активность повышается. Ну и, конечно, центром притяжения, центром критики является Всебелорусское народное собрание, которое соберется в конце января. И это будет такой очень важный, веховый, этапный момент всего вот этого политического кризиса, который у нас происходит. Ну и, опять-таки, важный фактор – это внешний. Очень разочарованы противники Александра Лукашенко относительно незначительными, относительно мягкими санкциями, которые ввел Европейский Союз и даже Соединенные Штаты Америки. Они рассчитывали, что это будет просто всеобъемлюще. Я вам прямо скажу, что вот уже там сколько дней, 140 прошло после выборов. Так я же был в санкционных списках 2010 года, я помню. И тогда списки очень жесткие, большие, объемные, были введены буквально через полтора месяца после выборов. Уже с 1 февраля они действовали, а выборы были 19 декабря. Поэтому здесь реакция не такая жесткая, как ее ожидали. Очень важный момент – это приезд папского нунция в Великобритании с личным, обращаю внимание, Великобритании нунция, с личным посланием от папы римского к Александру Лукашенко. Ну и происходит что-то во внешней сфере. Я думаю, есть очень большой объем закулисных разговоров, которые нам пока неизвестны. И на этом фоне весьма показательно выделенный кредит Российской Федерации в объеме 1 миллиарда долларов. Да. Мы пока еще в долларах.
Да, считаем в долларах.
Так что вот такой у нас фон. И если так предсказывать, то да, белорусская власть, она полностью будет реализовывать свой сценарий. Инициатива находится в ее руках. От обороны такой, жесткой обороны, белорусская власть перешла в активное политическое наступление. Безусловно, мы видим и социологию. Социология это, ну, насколько ей можно доверять, конечно, это отдельный вопрос, но проводят прозападные абсолютно, абсолютно непровластно настроенные центры.
И печалится.
Центры, которые находятся, да, и они абсолютно не комплементарны для противников Александра Лукашенко. И по символике, и по спаду протестной активности, все вот эти тенденции, которые мы с вами сейчас проговаривали в прошлую передачу, все это фиксируют. Другой вопрос, что, конечно, власть не должна здесь пребывать в такой победной эйфории, не сбавлять темпа, думать, какие меры эффективные предпринимают для разрешения этого кризиса более стабильного. Но на данный момент, безусловно, преимущество находится на стороне белорусской власти.
Вадим Францович, я хочу вам сказать, что есть у меня предчувствие. Я вот предсказал белорусской власти еще жизнь в этом сериале, еще ого-го, не один сезон. Значит, мне кажется, что и нашей с вами организации, «Друзья Сибры», и нашей с вами программе радио, и всему прочему, что нас в последние годы связывает, тоже возьму на себя смелость предсказать хорошее будущее. Как ваше мнение?
Я вам более того скажу, что сейчас все отмечают, как и друзья наши, так и недруги, что наша с вами организация «Друзья Сибры», она сыграла роль такого, знаете, здравого смысла, умиротворения и вот той мобилизации хорошего, который писал когда-то Лев Толстой. Это, по-моему, в эпилоге, да? Да. «Войны и мира».
Да. Чужи говорит, да-да-да, нехорошие это люди вечно умеют.
Если все плохие люди объединяются, то хорошим людям надо сделать просто то же самое. И вот мы с вами сделали то же самое. И вот в этой ситуации, когда, ну что говорить, была у кого-то и растерянность, было у кого-то непонимание. Вот, да. И вам, и журналисты, разные вопросы задавали.
Да.
Наша организация внесла свой большой вклад в разрешение этой ситуации. Не хочется себя нахваливать или преувеличивать, но я передаю просто оценки других людей, оценки наших коллег, И мы сыграли, ну, такой совокупность и творческого союза, и профессионального союза. Вот что значит, когда люди подходят к делу неформально, не отягощают себя лишними бумагами, разными конструктами, членскими взносами, карточками, корочками, а просто делают то, что нужно людям и что люди ждут.
Времени у нас, уважаемые радиослушатели, вообще больше ни на что не осталось. Поэтому всего вам самого доброго. До встречи в новом году. Ведущий радиожурнала «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва».